и молитвы Господни, и девяти блаженств, и напечатать онную с букварем, дабы отроцы, читать учащиеся по буквах и слогах, во утверждении чтения своего не псалмов и молитв, но сего толкования учились. А по сем уже в вере и законе Божьей наставлении могли бы с пользой учить псалмы и молитвы. И сей повелением Его Императорского Величества и напечатана таковая книжица, по которой учими отроцы могут познать и волю Божью, и страха Господня от молодых ногтей научитесь. Сохранилась маленькая собственноручная записка Петра. «Чтоб мужикам сделать какой маленький регул и читать по церквам для вразумления». В феврале 1723 года Синод распорядился. Вместо прежнего чтения книг Ефрема Сирина, Соборника и других читать Великий пост по церквам буквари с толкованием заповедей Божьих, распределяя их умеренно, что приходящий в церковь и готовящиеся к исповеди и причастию святых тайн, слыша заповеди Божьи и толкование их, и осмотрясь в своей совести, лучше могли к истинному покаянию себя приготовить. В апреле 1724 года Петр прислал в Синод указ. «Святейший Синод, понеже разговорами я давно побуждал, а ныне письменно, дабы краткие поучения людям сделать, понеже ученых проповедников зело мало имеем, также сделать книгу, где б изъяснить, что непременный закон Божий, и что советы, и что предания отеческие, и что вещи средние, и что только для чину и обряду сделано, и что непременное, и что по времени и случаю переменилось, дабы знать могли, что в каковой силе иметь. Во-первых, кажется мне, что просто написать тако, чтоб и поселянин знал, или на два. Поселянам простые, а в городах покрасивее, для сладости слышащих, как вам удобнее покажется. В которых бы наставление, что есть прямой путь спасения, истолкован был, особливо веру, надежду и любовь, ибо первые и последние зело мало знают, и не прямо что знают, а о средней и не слыхали. Понеже всю надежду кладут на пение церковное, посты, поклоны и прочее тому подобное, в них же строение церквей, свечи и ладан. О страдании Христовом толкуют только за один первородный грех, а спасение делами своими получать, как выше писано. Еще прежде Петр велел собрать римские, лютеранские и кальвинские катехизисы и прочие церковных действ книги и переведши на славянский язык для знания и ведения напечатать. От преобразовательного движения Великой России обратимся к таким же движениям в Малой. Мы видели положение Малороссии перед окончанием Северной войны – положение, вызывавшее постоянное вмешательство царского правительства, заставлявшее его усиливать свои средства для сохранения общегосударственных интересов. Нештатский мир позволял действовать решительнее. В начале 1722 года, когда новый император торжествовал этот мир в Москве, приехал туда и гетман Скоропадский с поздравлениями. Его приняли почетно, но этим все и ограничилось. 29 апреля состоялся указ. Для прекращения возникшего в малороссийских судах и войске беспорядка велено быть при гетмане бригадиру Вильяминову и шести штаб-офицерам из украинских гарнизонов на основании договоров, постановленных с прежними гетманами. Таким образом, один чиновник, находившийся при гетмане, заменен коллегию. На жалобу Скоропадского, что пункты Хмельницкого этим уничтожаются, Петр отвечал собственноручно. Вместо того, как постановлено Хмельницким, чтобы в верхней апелляции быть у воевод великороссийских, онная, то есть коллегия, учреждена. И так и ничего нарушения постановленным пунктом с Хмельницким не мнить, но будет сие для исполнения по онным. В мае обнародован был манифест об учреждении Малороссийской коллегии под председательством бригадира Вельяминова. Обязанности новой коллегии были обозначены так. Первое. Надзирать за скорым и беспристрастным производством дел во всех присутственных местах и обиженным оказывать законное удовлетворение. Второе. Иметь верную ведомость о денежных, хлебных и других сборах и принимать их от малороссийских урядников и войтов. Третье. Производить из этих денег жалования с гетманского совета сердюкам и компанейцам, иметь приходные и расходные книги и ежегодно представлять их прокурору в Сенат. Четвертое. Препятствовать с гетманского, а также совета генеральным старшинам и полковникам, изнурять работами казаков и посполитых людей. Пятое. Смотреть, чтоб драгунам отводимы были квартиры без всякого исключения, даже в гетманских поместьях, кроме двора, где он живет, также дворов старшин, священных и церковнослужителей. Шестое. Рассматривать вместе с полковыми командирами, имеющие поступать жалобы от нижних чинов и малороссиян. Седьмое. Наблюдать, что присылаемые гетману указы от государя и сената были записываемы в генеральной канцелярии и в свое время доставлялись рапорты. Также препятствовать писарям гетманским подписывать вместо его универсалы и отправлять их из коллегии. С таким подарком Скоропадский отправился домой. В июле в отсутствие государя сенат был встревожен известием, что гетман 3 числа умер. Немедленно приговорили. Малую Россию до избрания другого гетмана ведать и всем управлять полковнику Черниговскому полубодку вместе с генеральную старшиною, только во всех делах и советах и посылках универсалов иметь сношение с бригадиром Вельяминовым и о том послать им грамоту. Бригадиру Вельяминову послать указ с нарочным курьером, написать, чтобы ехал в Глухов как можно скорее по почте, и, приехавший туда, смотрел накрепко, что при этой вакансии, как в старшине, так и в прочих, не было никаких противностей, и народ к тому побуждаем не был. Смотреть, что без его ведома никаких универсалов и писем о делах не посылали, о том проведывать ему тайно. Генералу-князю Трубецкому, киевскому губернатору, послать указ, чтобы ехал как можно скорее по почте в Киев, смотрел и проведывал тайно, чтобы заграничных и внутренних никаких тайных пересылок и факций не было, и не произошло бы смятений, особенно, чтобы не было пересылок от запорожцев, Орлика, от прочих изменников и из Крыму, чтобы не только старые заставы хорошо содержаны, но и новые прибавлены были. О том же послать указ и командующему войсками генералу Вейсбаху. В Сенате беспокоились, не полагаясь на полубодка. Обер-прокурор Скорняков-Писарев писал Макарову. «Изволишь старание приложить, чтоб кого в Малороссию его величество приказал отправить для правления гетманского и знатных. Понеже от полубодка правлению надлежащему быть я не надеюсь, ибо он совести худой». Между тем двое знатных войсковых товарищей отправились к Петру в Астрахань с просьбой о позволении избрать нового гетмана. Сенаторы написали к находившемуся при императоре графу Петру Андреевичу Толстому, что они с общего совета отпустили малороссийских посланцев в Астрахань, ибо не отпустивши их, можно возбудить сомнения относительно исполнения просьбы. Астраханскому губернатору писано, чтоб задержал их в Астрахани, и если государь прикажет отпустить их назад, то не прикажет ли объявить им, что дело о избрании нового гетмана отлагает до своего возвращения из похода? И таким образом, писали сенаторы, никакого сомнения им не будет, и может то тако до воли его императорского величества остаться. А что мы бригадиру Вельяминову обще старшиною подписываться не велели, и то учинили для того, чтоб сначала сию новостью их не потревожить, и о том просим указу. Согласно с мнением сенаторов, Петр отвечал, что прошение малороссиян исполнится, когда он возвратится из похода. Но до этого возвращения две власти, стоявшие друг подле друга в Малороссии, успели перессориться. В октябре Полуботок с товарищами прислал в Сенат жалобу на малороссийскую коллегию, которая, мимо старшины, не сносясь и не советуясь с нею, посылает полковникам указы, требуя известий, сколько в котором полку маятностей, мельниц и других угодий. Назначено также послать в полки 10 офицеров Глуховского гарнизона, неизвестно зачем. Из войсковой канцелярии коллегия требует выписок, универсалов, розысков, купчих и других документов по делам тех челобитчиков, которые приходят с жалобами в коллегию, чего войсковая канцелярия давать не может, потому что такого обыкновения в ней никогда не бывало, и канцеляристов немного. Коллегия для сборных денег требует особливых еще счетчиков, чего нет в монаршей инструкции. Коллегия о самых малых делах присылает указы старшине именем его императорского величества, требует ответов и исполнения, чего они исполнять не могут при вседневных трудностях в управлении дел малороссийских. Вельяминов с своей стороны жаловался, что старшина плохо исполняет императорские указы, и словесно объявляет, что они не в команде малороссийской коллегии. Старшины прислали жалобу на имя императора. «Ваше Величество указали в Малороссии быть коллегией для высшей апелляции, а малороссийская коллегия принимает на свой суд такие дела, которые в полковых и генеральных судах наших не бывали, и посылает солдат за обжалованными знатными людьми и старшиною, и решает дела по своему усмотрению», вследствие чего судьи наши скоро останутся без дела. Нас велено изъять изведение иностранной коллегии и подчинить Сенату, а малороссийская коллегия указы Вашего Величества ежедневно к нам присылает, приказывает всякий день исполнять и подавать себе обо всем доношение, как своим подчиненным. Сенат, рассмотрев все эти жалобы, постановил. По частным делам Вельяминову ведомостей и копий из канцелярии не требовать, а когда у старшины будут советы о важных делах, то в них участвовать одному Вельяминову и брать сентенции и универсалов копии, а коллегии в те дела не метаться. Коллегии принимать дела только по апелляции, указов старшине не посылать, а сноситься промемориями с учтивостью, а с угрозами отнюдь не писать. Если же окажут сопротивление, то писать об этом в Сенат. С требованиями известий о маятностях, мельницах и прочим к полковникам не посылать иначе, как совета старшины. Старшина, поблагодарив за такое определение отношений в ее пользу, прислала доношение, что теперь стало известно, зачем коллегия посылала офицеров в полки. Посланы они были с указами во всенародное объявление, чтоб всякий обиженный являлся с жалобою прямо в Глухов, в коллегию, не опасаясь своей старшины, и дело его будет немедленно решено. Чернь от этого взволновалась и не только перестала слушаться старшины и владельцев своих, но подняла старые дела, давно решенные как со владельцами и старшиною, так и между собою, встали друг на друга и прямо отправились в коллегию. Те же офицеры всюду ревизовали мельницы, бани, пасеки и прочее, и эта ревизия привела людей в сомнение. Но Вельяминов дал знать, что старшина, не объявляя ему, учредила в Глухове собственный суд, кроме генерального. В этом новом суде судьи будут из полковых старшин по 3 человека, с тем, чтобы жить им в Глухове по месяцу, переменяясь. Вельяминов писал, что в малороссийской коллегии приняты челобитные только на старшину, на судью, писаря и исаула, потому что в генеральный суд на них бить челом нельзя. Сами они здесь присутствуют. В ответ на это Сенат постановил в феврале 1723 года. Если у генеральной старшины будут какие советы о важных делах без сообщения Вельяминову, то бригадир должен иметь всякий происк, или приласкать тайно особых людей и разведов, обличить старшину и в то же время писать в Сенат, только смотреть, чтобы народа малороссийского чем не озлобить. Если кто будет бить челом на судей, то эти дела судить другим, причем судьям, на которых будет подано челобитие, не быть. А если кто будет бить челом на весь суд в неправом решении, в таком случае дело переносится в Малороссийскую коллегию. Как только в Малороссии прослышали, что император на возвратном пути в Москву, пошла от старшин грамота к Меншикову с просьбой ходатайствовать об указе для избрания гетмана, а когда узнали, что Петр уже в Москве, то в январе 1723 года прислали самому императору грамоту, которой просили исполнить обещание, данное в походе, позволить избрание гетмана. Не получившие ответа в мае месяце послали новую просьбу в Петербург о том же. Прислать в Малую Россию монарший свой указ, дабы против прав данных и обыкновения войске малороссийском вольными голосами избран был гетман без продолжения, понеже без гетмана впредь во всяких делах управляться с великою есть нуждою и трудностью. К этой просьбе прибавлены были еще другие. О выборе полковников из малороссиян на давно упразднившиеся места в Стародубе, Переславле и Полтаве, об облегчении малороссиян относительно вывода беглых, войсковых постоев и отправления казацких отрядов на канальную, ладожскую работу и крепости Святого Креста. Но в 1722 году Стародубский полк бил челом государю, что пожаловал полковника из великороссийских персон именно стольника Федора Протасева или кого иного, боящегося Бога и их вольности хранительного мужа. Потому что от прежнего своего полковника Жураковского полк испытал страшные притеснения. Вследствие этого Петр велел определить малороссийские города великороссиян, но сначала под именем комендантов для приготовления к перемене. В начале 1723 года Петр дал Сенату указ объявить казакам и прочим служилым малороссиянам, что в малороссийские полки по их желанию определяются полковники из русских, и при том же объявить, что ежели от тех русских полковников будут им какие обиды, то мимо всех доносили бы его величеству, а посылаемым в полковники инструкции сочинять из артикулов воинских, дабы никаких обид под смертную казнью никому не чинили. В инструкции, данной полковнику Кокошкину, назначенному в Стародубский полк, говорилось: «Так как обыватели малороссийского стародубского полка несносные обиды и разорения терпели от полковника Журавки и для того били челом, чтобы дать им полковника великороссийского, поэтому в незабытной памяти иметь ему Кокошкину эту инструкцию, рассуждая, для чего он послан, а именно, чтобы малороссийский народ был свободен от тягостей, которыми угнетали его старшины». Прежние полковники и старшины грабили подчиненных своих, отнимали грунты, леса, мельницы, отягчали сбором питейных и съестных припасов и работали при постройке своих домов. Также казаков принуждали из казацкой службы идти к себе в подданство, то ему, Кокошкину, надобно этого бояться, как огня, и пропитание иметь только с полковых маятностей. Прежние тянули дела в судах, а ему надобно быть праведным, нелицемерным и безволокитным судьею. Надобно удаляться ему от обычной, прежних правителей гордости и суровости, поступать с полчанами ласково и снисходительно. Если же он инструкции не исполнит и станет жить по примеру прежних черкасских полковников, то он и за малые преступления будет непременно казнен смертью, как прислушатель указа, нарушитель правды и разоритель государства. Кроме определения великороссийских полковников, Сенат еще в заседании 22 октября 1722 года определил писать особливо и секретно Вельяминову, чтобы он, по возможности, побуждал малороссиян просить, чтобы у них суд был по уложению и по правам его величества. Таким образом, смерть Скоропадского повела в Малороссии к столкновению двух стремлений. Стремление правительства императорского воспользоваться рознью между старшиною с остальным народонаселением и приравнять Малороссию к Великой России, и стремление старшины удержать старый порядок вместе с гетманством.